90 лет нашему великому, могучему и прекрасному матерщиннику и крамольнику Юзу Олешковскому. И вот мы, два Лёши, два независимых издателя, Лёша Перский, Лёша Плигин, два представителя так называемого поколения дворников и сторожей, вот выступили с такой инициативой, что
микрофон,
слова признания высочайшего гения Юза, слова любви, восхищения должны прозвучать в общественном пространстве. Ну, Лёша Перский знаменит тем, что он 4 года назад, мы в этом зале праздновали, отмечали 90-летие Наума Каржавина его трудами, и он продюсировал фильм замечательный о Науме Каржавине, сделал замечательную книгу «Все мы несчастные сукины дети». А Лёша Плигин много чем знаменит, но в данном случае знаменит тем, что 3 литературных памятника изданы. Мы с своим сыном Иваном в нашем издательстве «Пробел» и в собственной типографии со звонким названием «Трезвый путь» изваяли целых 3 литературных памятника, вышедших из-под пера Юза, которые вы видели, значит, на прилавке.
Микрофон.
Да. Так, и, соответственно, вот
микрофон,
я говорю.
Сам выключил пальцем, там что-то.
Вверх. Дайте другой микрофон, пожалуйста.
Ну вот, собственно, вступление Леша добавит. Сейчас несколько слов.
Уважаемые друзья, мы хотели...
Ну, мне кажется, это вполне в стиле Юза. Мы хотели пригласить очень много людей, но, к сожалению, нам пришлось, ну вот как в американских ковбойских фильмах, так сказать, или гангстерских, так сказать, в роли охотников за головами, живыми или мертвыми. Дай бог всем здоровья, я имею в виду, но кое-кого не удалось залучить живьем, и поэтому они будут в записи. В частности, друг Юза, замечательный художник, мультипликатор Юрий Борисович Нарштейн, в данный момент работает президентом анимационного фестиваля, вот, и плывет на пароходе сложным маршрутом из Санкт-Петербурга в Москву по рекам и озерам нашей великой родины. И, соответственно, вот, так сказать, вместо самого Юрия Борисовича сейчас будет приветствие Юзу в его исполнении. Артем, хотелось бы господина Нарштейна запустить на экран. Пожалуйста. Да, но пока он запустит. Пожалуйста, пускаем.
Вообще-то говоря, для меня большое напряжение смотреть как в объектив. То есть, на самом деле, я смотрю тебе в лицо. Во всяком случае. И стараюсь смотреть. Это у меня плохо получается, потому что для того, чтобы как-то заполировать разговор, мы тут сели и несколько рюмок чаще пропустили все-таки, потому что иначе свободного разговора не получается. Ну что мне тебе объясняться в любви? Ну хорошо, я скажу, что я тебя люблю. На самом деле дело не в любви, хотя это необходимое качество, но пусть оно будет в тайне, в душе, там пробуждаться какими-то строчками, какими-то перекличками, я уж не знаю какими. Я вспоминаю, ведь мы же познакомились у Шуры Шервинта. Там долго выпивали, а потом каждый разошелся по своим делам. То есть Шура поехал на передачу, он должен был что-то там вещать. А мы с тобой, помнится, по-моему, поехали в студию к нам. А может быть, ты потом приехал, я не знаю. Но что самое было удивительное, значит, у нас стоял кинокадр, по-моему, это был кинокадр, там чиновники выбегают за за из улицы выбегает в пустыню снежную. По-моему, так было. А может быть и другой кадр. Может быть, я снимал Акакия Акакиевича, и он шел в калошах. Я снимал его в качестве пробы. И я помню, а на столе у меня лежали фазы калош и рисунки. Ну, как калоши сминаются вот при шаге, когда они, когда нога поднимается, и подъем сжимает резину, а тогда были калоши шились из кожи, и сжимает кожу, и получается нечто такое, вроде какой-то такой слюнявой тряпки, потому что кожа намокала, и она шлепала, как могла шлепать тряпка по полу, брошенная там поломойкой. И я помню твою фразу, ты говоришь, слушай, тебе тоже интересны калоши? Я говорю, а что значит интересно? Я говорю, они для меня часть человеческого существа, они на себя принимают человека. Как вот перчатки, когда перчатка вроде на руке, а потом брошена на небрежно там на стол, и она хранит на себе след руки, которая когда-то согревала ее изнутри. И калоши, они тоже на себе согревают след, они несут на себе след хозяина, след человека, которого когда-то эти калоши охраняли там от грязи, от слякоти, ну и так далее. Мне так понравилось, что ты обратил внимание на эту деталь. И вдруг вот эта деталь, казалось бы, с сегодняшней точки зрения человеческой нахрапистости, жажды схватить все и думать, что схватив все, он вроде владеет миром. Так вот, вот эта вот деталь, калоша, она оказалась настолько живой, настолько центральной, что через нее прошли вот эти самые, ну, я не знаю, что это такое, это лучи взгляда, которые пересеклись на этих калошах. Ну, как сказать, вот у меня в детстве был фотоаппарат, я его любил рассматривать, это не мой был фотоаппарат, это был моего папы фотоаппарат, назывался он «Фотокор». У него выдвигался объектив. И когда я обожал смотреть на этот аппарат, но папа мне не разрешал его трогать. И когда родители уходили, я брал, открывал аппарат, значит, откидывал, значит, его, одну из его панелек, куда выдвигались меха с объективом. И дальше я его брал в руки, а обратная стенка его, по-моему, 9 на 12, а может быть и больше по размеру, она, значит, на себя принимала свет фотокадра. И я обожал хоть с этим фотоаппарат ходить по комнате. Только изображение было перевернуто. И я все время переворачиваю аппарат, думаю, что изображение вместо фотоаппарата перевернется. Нет, оно, сволочь такая, оно все равно оставалось незыблемым на месте. Вот, но я через этот фотоаппарат видел совсем другой мир. Там я видел тот же стул, а на нем дерматин, прибитый золотистыми гвоздиками. Ну, гвоздики с золотистыми шляпками. Шляпки отражали свет. И, и они так ярко, точечно светились. И я видел совсем другой мир через этот фотоаппарат. А потом, уже много лет спустя, я как увидел Вермеера Дельского, я вдруг понял, что он смотрел через какой-то объектив. Оказалось действительно так. Он был знаком с Левенгуком. Ну и так далее. Это я к чему? Вот эти пересечения осей. Вот есть некая точка пересечения. Вот почему, когда мы познакомились, нам не надо было расписываться, нам что-то не надо было. У меня такое было впечатление, что мы с тобой были знакомы всегда. Это такое чудное, замечательное чувство. Кажется, что вот встретил знакомого, где-то видел, но познакомимся только сейчас. Вот у меня ощущение, что литература, которой ты отдался, она отдалась тебе, как возлюбленная, вот она на себе хранит эту точку пересечения. Вот она должна быть, эта точка пересечения. Мы можем называть это как угодно. Я не знаю, может быть, это называется пересечение на оптической оси. Да какое это имеет значение, как это называется? Важна суть, что вдруг проявляется в разговоре возникает какой-то живой элемент, живая фактура, в данном случае это были всего лишь калоши. И все, я могу сказать «свой». Как там у Твардовского? «Свой». Бойцы между собой «свой» переглянулись. Я тебе желаю добра, здоровья, чтобы трактор твой пахал. Помню, есть такая частушка, их две на самом деле. Одна частушка звучит так. Я иду, а трактор пашет, тракторист руками машет. Ты руками не маши, лучше трактором маши. Это вот одна, это один вариант, облегченный. А более усложненный драматургический вариант. Первые две строки, они имеют так щелочное значение, а во-вторых, двух скрыт смысл. Так будем говорить, разбирая российскую русскую частушку. А звучит она почти как первая, с некоторым отклонением, так сказать, в логистику отношений. А звучит она так. Я иду, а трактор пашет. Тракторист платочком машет. Мне за дымом не видать, дать ему или не дать. Поется от лица подруг. Так что я считаю, что с подругами, с друзьями, помимо того, что у тебя есть такая подруга, которая, собственно говоря, в общем-то, я даже не знаю, а кто бы ты был без нее. Может быть, и был, но совсем другой. Поэтому я тебе желаю вот той самой замечательной, необходимой и нужной бесконечности, которая освещает наше пространство. Вот. При котором мы не теряем ни душевную силу, ни душевную свободу, ни любовь. А что мы без любви? Поэтому будь здоров.
Раз, два, три. Старинная подруга Юза Ольга Георгиевна Шамбарант. Биолог, эссеист, автор замечательной книги «Опыты на себе». Ну, может быть, там, ну, или все равно. Микрофону, пожалуйста.
Стоя нормально?
Пока еще, да. Пока еще стою.
Пожалуйста.
Значит, ну я познакомилась с Юзом в 68 году. И сразу мы подружились. Он тогда же, примерно в это же время, познакомился с Битовым. И они необыкновенно сблизились. И это у них был роман. И вот эти годы, это было действительно такое перманентное счастье, потому что Юз – это космос. То есть вот, и, кстати, он ничего не утратил. Вот я с ним общаюсь по сей день, ну, почти каждый день по скайпу. И поражает то, что он совершенно не потерял энергию. У него, видимо, как источник его энергии, вот такой душевный, интеллектуальный, он имеет какое-то другое происхождение, чем у обычных людей. Вот именно такое впечатление, потому что он не ослабевает ни духом, ни разумом, ни позицией жизненной. Он прекрасно знает, сколько люди живут, но у него нету угасания, абсолютно. Юз вообще, вот говорил Нарштейн, что я тебя люблю, но не это главное, а на самом деле, что в Юзе еще необыкновенно ценно? То, что вот не, там вот любят говорить про известных людей, там харизма, там все. Нет, тут что-то другое, тут совсем другой случай. Дело в том, что вот к нему тянет не поклонничество, а любовь. Вот его именно любят. Это не поклонничество, это не тщеславие какое-то вот присоседиться. Это совершенно другое, потому что Юз человек, даже я бы сказала, он больше, чем добрый. Он необыкновенно сердобольный еще человек и замечательный друг, совершенно замечательный настоящий друг. что, в общем-то, очень редко бывает в среде литераторов. Это редкое качество, потому что каждый занят собой, а Юз нет. Вот он удивительным образом, он не нарцисс. Это тоже очень большая редкость вот, для людей его профессии. И даже и он очень много написал. Я, кстати сказать, очень хотела бы воспользоваться случаем, чтобы убедить аудиторию, постараться значит, убедить аудиторию, что Юз написал не только Николая Николаевича. Да, а написал он очень много и очень серьезной литературы. Необыкновенно серьезной. Несмотря на то, что его метод – это смех, а смеяние, вернее, он же, ну, он был, я считаю, что он был один из главных разоблачителей советской действительности, потому что он не только вскрывал, так сказать, язвы, но он раздевал эту Софью Власьеву догола и осмеянию придавал. А это самое сильное. Это самое сильное. Вот печально, конечно, там, что Юз уехал, и можно там что-то рассуждать, но на самом деле он свалил, вот я говорю, он свалил не за границу, а в частную жизнь. Если к тому времени, как он уехал, у него уже было написано не только Николай Николаевич, там «Маскировка», «Кенгуру» и «Рука». То есть, как сказал ему его вот друг, Дот, такой был его любимый друг, он сказал, ну что я тебе могу сказать, старик, высшая мера наказания. После того, как он прочел. Он действительно, так сказать, ну, отступил, как армия отступил. И то чудо, то, что он встретился с Ирочкой, и то, что Ира 22 года поняла, что такое Юз, ну, почувствовала по наитию, интуитивно поняла. Она, кстати, необыкновенно умная женщина, необыкновенно умная женщина. И вот то, что она была такая мудрая в 22 года, то, что вот они действительно нашли друг друга, но то, что Юз нашел Ирочку, в этом нет ничего удивительного. Но то, что она тоже поняла, что это важно и серьезно, и сильно, вот это действительно, ну, это его счастливая судьба. Потому что ангел-хранитель, конечно, Юзом занимался вплотную и занимается. И, я надеюсь, будет еще долго заниматься. Потому что вот сейчас вот Юз часто, между прочим, вспоминает о своем трудновоспитуемом детстве, отрочестве и юности. И с каким-то, наверное, раскаянием о том, как он мучил родителей там, и так далее. И он действительно, он убегал из дома, он... Ну, в общем, был ребенком непростым. И вот сейчас он, как сказать, ну, он успел раскаяться. Раскаяться и раскаяться, не теряя себя, не теряя достоинства. Вообще, действительно, очень жаль мне тех, кто не знаком с Юзом. Вот лично. Потому что этот человек, он очень просвещает. Он освобождает сознание. Он этим занимался. Вот почему так Юза любили вот раньше, даже в дописьменный период, как я называю. К нему ходили за освобождением ума, за вот когда люди у него были в гостях, во-первых, он был всегда необыкновенно щедр, ну, он кормил, он угощал, он был очень внимателен ко всем своим знакомым, к их проблемам, там все. Но вот это общение, которые, ну, тогда все времена до интернетовские и до перестроечные, это было самое драгоценное, в общем, что было у людей. И он действительно, вот люди, находясь в его обществе, чувствовали себя более умными, более свободными, более великими. Вот. Он действительно создавал такую атмосферу именно освобождения. И его литература, она очень интересная. Она абсолютно не изученная. Абсолютно. И, ну, вот у меня нету времени. Я пропагандирую, когда есть такая возможность, там, когда...
У вас есть время, Ольга Георгиевна.
Я хотела сказать вот про роман «Рука». Это великий роман совершенно. Роман и по форме, и вообще Юс настоящий романист. Сейчас очень мало романистов. Сейчас чего только романом не называют бедные писатели. Вот, от истории болезни до, я не знаю, до каких еще собранных в кучу отрывков и обрывков бытия. Но Аюс действительно владеет вот этой, ну, композиционными способностями. Он владеет сюжетом, не просто вот сюжетом. Его же романы необыкновенно многослойные. Вот многие любят говорить, что Юс непереводим, поскольку язык – это его основной инструмент. Он создал свой совершенный язык, вмещающий все, который, ну, об этом и Бродский писал, сравнивал его с Моцартом. Вот. Дело в том, что у него такие богатые, такие насыщенные его тексты, что даже если что-то погибнет при переводе, ну, это неизбежно, то все равно, даже в пересказе, его произведения ценны, они не утратят ценности своей. Даже если там пропадут непереводимая игра слов и специфические совершенно какие-то вещи, какие-то аллюзии, что-то пропадет, и все равно. Но Юз, он переведен там на разные языки, но я, честно говоря, совершенно не знаю о том, что думают иностранные читатели. Но наши бы читатели почитали Юза, потому что действительно Николай Николаевич – это гениальное произведение, абсолютно. Это памятник литературы, это все, это первое такое произведение вот с такой скоростью изложения и такого богатства, когда фраза настолько богата смыслами. Но дальше, то, что Юс писал дальше, он настолько, у него его талант такой щедрый. Вот, например, «Маскировка» — это он придумал, это шутка, в общем-то, это шутка. Я надеюсь, что кто-то читал «Маскировку» и знает, о чем там речь. Это просто он раскрыл шутку, и получился там повесть или там, ну, я не знаю, ну, это не роман, но повесть «Маскировка», гениальная повесть. А он таких шуток и таких идей производит до сих пор несколько на дню. Если бы он каждую из них расписывал, то он мог бы написать еще гораздо больше. Но он и написал очень много. И все жанры, в которых он работал, так сказать, от песни до... вот этих вот стихов стилизованных, написанных гусиным пером, стилизованных под китайскую поэзию, он на самом деле никому и никогда не подражал. Он нашел свой выход из положения. Вот в той ситуации, в которой он начал писать, когда ничего нельзя сказать, когда, значит, Эзопов язык-то не больно проходил, и когда действительно давлел соцреализм, он нашел выход из положения. Но правда, конечно, это выход из положения не официальный, нелегальный. И вот то, что он не побоялся. Юс, он не выглядит смелым человеком, а он смелее большинства. Даже я считаю, что он в каком-то смысле, в интеллектуальном, смелее диссидента. Не в физическом, а в интеллектуальном. Потому что даже наши диссиденты, герои и мученики, они все равно боролись там за социализм с человеческим лицом и так далее и тому подобное. А Юс, он разоблачил советскую власть на молекулярном уровне. Никто так хорошо ее не описал. И вот для того, чтобы понимать даже эти вещи, касающиеся нашего устройства, нашего государства и всего, читайте Юза.
Байку про индейку и записку расскажите, пожалуйста, одну баечку.
Ну, это кто не видел. Это была замечательная история. Вот я уже говорила, что Юз прекрасно готовил. И он очень любил кормить. При том, что у них, конечно, с его первой женой было совсем немного денег и все, но он совершенно с этим не считался и принимал гостей очень на широкую ногу. И вот как-то на Новый год мы тогда с Битовым жили у них. У нас еще не было своей квартиры, и мы жили у Юза с его первой Ириной Первой. Вот. И он купил к Новому году индейку. Ну, индейка тогда, самая лучшая индейка была венгерская, так же, как и куры, если кто помнит. Вот. И, значит, мы там сидели, разговаривали, а он тем временем, значит, размораживал индейку. Вдруг он достает оттуда внутренности замороженные эти, и под ними бумажка, мятая такая бумажка. Он ее раскрывает. И там корявыми буквами латинскими, чернильным карандашом написано: «Советские сволочи, мы ничего не забыли». Мы были почему-то, я не понимаю, почему от этого, мы испытали какое-то невероятное счастье. Как будто действительно, вот я говорю, малява с воли пришла. Нам довелось вот такое получить. Это больше, чем записка в бутылке. Вот. И, увы, когда вот мы с сыном были в 89-м году у него в гостях в Америке, он признался, что это он засунул эту бумажку. Но он не признавался в этом, я не знаю, за сколько лет.
15.
Ну, больше, что вы. Там еще даже никакого войны. Это был, ну, наверное, 70-й год. Да. Так что да, много лет. И вот такие ему, вот я говорю, это вот щедрость. Он готов, он творчески дружил, он радовал людей. И вот у него есть это выражение: хочу порадовать, порадовать Ирочку, порадовать того, порадовать всего. В общем, за Юза. И все, больше не сказать ничего.
Стихотворение. Да. Читаю стихотворение Юза Лешковского. Записка Ире, соседки по парте на уроке старости. Ни кенарь, ни соловушка, ни зяблик, откукарекал в зоре петушок. Мдас, шпоры генеральские прозябли, посеребрен бывает гребешок. Но никогда ко мне не прикоснулись снежинки, колки и небытия. Друзья уснули, чё-то не проснулись. Прости, подруга, не проснусь и я. Зато в иных пределах вспыхнет встреча души с душой, ликуем не скорбя. И больше мне тебя утешить нечем, как, впрочем, моя радость и себя. 18 апреля 2018 года.
Раз, два. Замечательный поэт Сергей Гандлевский написал прекрасный эссе. Мы хотели, чтобы он, так сказать, сам рассказал, но, к сожалению, не смог. Вот сейчас Алексей Васильевич...
Нет, вот нет в России. Я сократил целиком, не буду зачитывать.
Давай,
а важно...
Если за столом ничего...
Можно? На осень он от супруга Гандлевского репетитором подрабатывал в трудные времена. И у нее репетитором оказался Алексей Олешковский.
Учеником.
Да. Вот.
Сын
и был воспитанный юноша, постеснялся дарить учительнице имеющуюся у него запись вечеринки, где отцовские песнопения лежал нетрезвый, не в последнюю очередь юзов мат-перемат. Алеша Малос подчистил ленту, получилось что-то вроде Апулея или Рабле, адаптированных для детей младшего и среднего возраста. На осенний романс я не сразу обратил внимание, потому что в одиночку и в компании без счета крутил заведомые шедевры о курочек и советскую лесбийскую. Когда обратил, решил, что Олешковский поет что-то очень проникновенное, но чужое. Настолько романс выбивается из авторского балладного канона. Год спустя, когда мы с Юзом познакомились, я спросил осторожно, его ли этот романс? Осторожно, именно потому, что мне он сильно нравился. И я опасался, что, окажись романс приблудным, мои восторги могли бы задеть авторское самолюбие. На первый, да и на второй взгляд, эти 20, а называется 20 строк, как 200 грамм. Эссе. На первый, да и на второй взгляд, эти 20 строк, лирический секонд-хенд, даже как-то неловко делается за собственную чувствительность. Но протирая очки, ища причину прилива чувств, понимаешь, что здесь автор намеренно и уверенно шьет белыми нитками, обнажает прием, говоря научно. И точно так же, как чачу на Кавказе, чтобы добру не пропадать, гонит из выжимок винограда, отходов винного производства, Олешковский приготовил самогон из рядной крепости из лиризма БУ. Штамп на штампе. Но в груди анонимно элегического вторсырья, изредка и по контрасту, особенно заметны оригинальные авторские словосочетания, вроде «божественной разлуки». Расхожий романтизм клянет, а не превозносит разлуку. Или образа с хорошей литературной родословной, скажем, поклон белому грибу. Гриб, не романтическая флора, это вполне державинский прозаизм. Брожу в холодном мироздании. Умение запросто пересечь границу быта и абстракции отсылает к абериутам. Есть отсылки к литературе более низкой пробы. Незваный скрипач с КСПшной поляны или финальное козинское рукопожатие, впрочем, уместное в романсе. Но, конечно же, погоду делают отборно-пародийные худсредства. Однако именно счастливо найденная пропорция между личным авторским и безличным жанровым началами и придает стихотворению прелесть. Из лексики и интонации, неприкасаемых для менее одаренного и независимого поэта, Юз Олешковский непринужденно складывает душемутительный и вместе с тем утрированно наглядный романс. А то, как при полном попустительстве сочинителя гуляют слова от варианта к варианту, свидетельствует о завидной авторской интуиции. У песни, имеющей шанс уйти в народный репертуар, и, следовательно, обреченной на застольно-дорожное соавторство, сумма уместных слов эстетически существенней их строгой очередности. И в этом есть свой резон. Ведь и главные, и самые банальные мгновения жизни, когда мы провожаем кого-нибудь в последний путь, или склоняемся над колыбелью новорожденного, когда встречаем весну или осень и прочь, нужно подчеркнуть, на язык просятся вовсе не лучшие слова в лучшем порядке, а драгоценная человеческая чушь с пятого на десятое, в которой не то что другим, себе стесняешься признаться. Юз Олешковский талантливо сделал эту чушь содержанием стихотворения. И, как нередко случается в поэзии, мы, впоследствии, взволнованы бессвязному бормотанию лирического героя, восстанавливаем уважительную причину эмоционального смятения. Очень знакомые демисезонные переживания, соответствующим ходом мысли в придачу. И именно психологически достоверная банальность осеннего романса и оставляет впечатление попадания в яблочко. Будто кто-то хватил грамм 200, и его мотает по лону природы с перехваченным от умиления горлом и глазами на мокром месте. И этот кто-то читатель собственной персоной. Когда я спросил Олешковского, как его угораздило сочинить такое, и на пальцах объяснил объективные, на мой взгляд, затруднения и препятствия, которые он так артистично преодолел, Юв без ложной скромности ответил одним единственным словом – «Свобода». Не убавить, не прибавить.
Сейчас, пожалуйста, Артем.
Насладимся шедевром.
Да, «Осенний романс».
Под сенью трепетной осенних хладных крыл на берегу божественной разлуки ненастные листва и птах тоскливы звуки и ветер северный и прах земли уныл. И долго я стою над стынущим ручьем, и часто я брожу в холодном мироздании, прижавшись, как скрипач, задумчивым плечом к багряной веточке, к музыке увядания, примечу белый гриб, чело пред ним склоняю, а вот часов и дней не замечаю я. Любезной осенью все лучше понимаю, боль благодарная, премудрость бытия, как сладок до поры существование сон, и все мне чудится в нем образ жизни краткой, падучая звезда на небесах времен. Над мглой хаосом вселенского порядка зима берет в моем саду и грусть могил. И другу милому я жму с любовью руки под тенью трепетной осенних хладных крыл на берегу божественной разлуки. Под сенью трепетной осенних желтых крыл на берегу божественной разлуки.
Раз, два, три. Слышно? Володя Макарихин снял замечательный фильм к 90-летию ЮЗу. Может быть, кому-то повезло посмотреть по культуре. В полночь прошлый четверг 18-го показывали. У нас нет, к сожалению, возможности, извините, несмотря на, так сказать, анонс, показать фильм целиком по вопросам хронометража, так сказать. Но куски замечательные из этого фильма мы так топорно несколько нарезали. И просто выступающие, вот в частности, так, это будет чуть вот прямо сейчас там, да, Юз говорит о, ну, в общем, прямая речь, записана недавно, летом этого года, так сказать, свежая абсолютно. И, пожалуйста, Артем.
Мне всегда важна была жизнь как таковая. Я, естественно, и жил, плюя на советскую власть, иногда на разные социальные беды, радовался всяким удачам, типа напечатания, но в первую очередь радовался тому, что имел вдохновение, и я сочинял то, что мне всегда хотелось, пока не стал осваивать ниву детской литературы. Осваивать, я говорю, только потому, что я почувствовал не халтурность, так сказать, этого занятия, а призванность к нему, желание как бы второй раз пережить детство, сочиняя рассказы для детей, выдумывая различные сюжеты, преимущественно смешные или лиричные. Вот, не какие-то там пионерские, комсомольские, этого никогда. Вот, потому что я, во-первых, был ярым врагом советской власти и всех ее абсурдов, и экономических, и политических, и бытовых, и культурных. Вот, мне все это было до лампы. И я сочинял то, что мне хотелось, и детям это очень нравилось. Работал я после выхода из лагеря за отбытие уголовного преступления. Я был матросом, не буду рассказывать, за что и почему. Это была уголовщина, угон машины, сопротивление патрулям и так далее. После освобождения я работал шоферюгой на аварийке. Раз в трое суток и остальных после работы суток мне хваталось и на сочинительство, и на пьянь, и на гулево с друзьями, и на беседы застольные, и так далее, и так далее. На все остальное бабок не было, разумеется. И вот когда пошли у меня уже в ход сценарии по моим книгам, на Мосфильме сделали фильм довольно успешный, «Крыш два портфеля» целой недели, пошли телесериалы, у меня бабок вполне хватало на веселую, беззаботную в этом смысле жизнь. Я даже купил кооперативную квартиру. И, в общем, все было социально, все в порядке. И однажды, уже по зову, я не знаю, назовем это ангелом, хранителем, назовем музой, скорее уж так, потому что муза, это, если можно так выразиться, профессиональный ангел-хранитель. Вот. Или заместитель ангела по писательской части. Мне пришлось сочинить совершенно свободное и дивное для меня сочинение «Николай Николаевич», где, в котором я, собственно, и обрел голос прозаика, почувствовал звук. Это не был антисоветский роман. Это была такая фантасмагорическая повесть о бывшем урке и анекдотичном сюжете, происходившем в его жизни. Повесть о любви, если на то пошло дело, и о сатире на тамошнюю, на тогдашнюю биологию. И, как говорят биологи, никаких ошибок чисто биологических. Вот. Да там их там не было чистой биологии. Было отношение к биологии как таковой. Биологии как науке гонимой.
У нас госпожа Ольга Муравьева есть в зале? Пришла? Отлично, просим. Значит, должность, я могу соврать, руководитель, директор департамента детской литературы. На сцену, пожалуйста. Да, издательство АСТ, которое издает детские повести и вещи Юза. Сейчас она раздарит всем книжки, всем присутствующим. Она прислала пару мешков. А потом подойдет к микрофону и что-нибудь скажет нам. Пожалуйста.
Здравствуйте, единомышленники. Шпаргалка короткая. Ну вот представьте себе прекрасное утро. Двое мальчишек, двое друзей собираются на рыбную ловлю. Подходят они к пригородным кассам и думают по дороге, купить билеты или газировку. Ну, понятное дело, вода победила. Подходят они к электричке. Один засуетился, осмотрелся по сторонам, а другой его тычет в бок и говорит: «Ты что дергаешься? Ты вид делай, как будто бы билеты у тебя в кармане». Сели они в электричку и вдруг на полу увидели два билета. Так начинается один из рассказов Юза Олешковского под названием «Два билета на электричку». И именно этим названием Юз, ну извините, названием названия, заглавил свою первую книгу. Это была книга детских рассказов «Два билета на электричку». Как говорил Юз, в детских произведениях...
Год какой?
Это был 67-й, по-моему, год. Как говорил Гиус, в детских произведениях он чувствовал себя весело и просторно. И чего только не напридумывал. Все персонажи, которые придумал Юс, ну, в основном это были мальчишки, фантазеры. Одни из них, например, брили кактус для того, чтобы посмотреть, какие же колючки вырастут после. Другие размораживали в ванной килограмм замороженной наваги. Третьи ловили... какую-то птичку для того, чтобы научить ее говорить. Ну и так далее, и тому подобное. При этом удивительным образом в его детских рассказах сочетался и юмор, и невероятная фантазия, и лирика была в них, и философия. И поднимал он вопросы, которые рано или поздно поднимает перед собой, ну, ставит перед собой любой подросток, любой ребенок. Надо сказать, что эти рассказы и его повесть «Чернобурая лиса» не так хорошо знают дети, как знают две его прекрасных повести про Кыша. Про маленького щенка по имени Кыш с мордочкой, похожей на цветок хризантемы, и его хозяина Алёшу Сероглазого, которого первоклассники прозвали «Два портфеля». Вы знаете, лет этак, наверное, 12 назад мне попало каким-то образом, может быть, Юс прислал, а может быть, подарил, а может быть, дал почитать Саша... Оль, напомню.
Горелик.
Да, Горелик. Выпало из памяти. Рукопись, которую собрали друзья Юза к его 80-летию. Это были короткие эссе, рассказы с рисунками Габриадзе, кажется, да? Да? С рисунками Габриадзе. И прочитав...
Это
Надя Богославская. Прочитав эти эссе, я позвонила Юзу и поделилась с ним тем, что, ты знаешь, странным образом в этой рукописи я не нашла ни слова о детстве в твоем творчестве, о твоих произведениях, которые ты посвятил детям. Он со мной согласился и сказал мне: послушай, ну напиши мне несколько вопросов, я, в общем, незамедлительно на них отвечу. Таким образом, ровно 10 лет назад появилось интервью с Юзом Олешковским, и 2 года назад оно было, только лишь 2 года назад оно было опубликовано вот в этой книге. Кому будет интересно, тут вот несколько экземпляров у нас осталось. Это книга, изданная к 60-летию издательства «Малыш», и вот это действительно единственный, первый и последний раз, когда было опубликовано на 197-й странице интервью с Юзом Олешковским, и кому интересно его творчество, вот могут прочитать, познакомиться именно с этим, с его интервью. Надо сказать, что в нем, ну, такой маленький момент, о котором я расскажу, что Юз рассказывает о том, как он написал, как вдруг неожиданно, я прямо его слова приведу, неожиданно для себя начирикал рассказ. Папа бреется. Показал своему другу Герману Плесецкому, который ишачил рядовым корректором в журнале «Семья и школа». Тот показал рассказ редакторам. Ну и каким-то удивительным образом все случилось, как в сказке, пишет вот в этом интервью Юз. Рассказ напечатали, а бабки за него были пропиты в баре на Пушкинской площади. Ну и разрешите мне уже, так сказать, немножко Юза в конце пути, коротко. Вообще-то он запретил какие бы то ни было публикации нашей с ним переписки. А в переписке мы состояли с ним достаточно долго. И, ну, на самом деле, то, что говорила Ольга, это все правда. это все правда, и я, конечно, абсолютно была счастлива каждый раз, когда Юс приезжал в Москву, видеться с ним, сидеть с ним за одним столом, как он говорил, трепаться, обедать, обсуждать книги, обсуждать жизнь. Позволю себе буквально несколько цитат приличных из его писем. «Не пиши мне так официально, с уважением за теплый ужин» и так далее. Так только Сталину говорила жена Рузвельта после банкета в Большом Георгиевском зале. Следующее. «В остальном пошел морозец. Топлю печку, вожусь в три руки. Одной сочиняю, другой подтягиваю портки. Третий, как говорят татары, посуду мою и подметаю пол. Не пропадай в своем детском саду, как в прижизненном аду, где тоже должно иметься место достойному труду, отдыху и подвигу по очистке дыма Отечества от огня торфяников». И 28 сентября 2010 год. Кстати, в субботу гульнули у нас по случаю ДР. То есть это было 10 лет назад, по случаю дня рождения. Было тепло. Я засолил 2 ведра экзотик томатов желто-зеленого цвета, к ним холодец и прочие дела. А приятель привез самозасоленной красной икры, каждая икринка которой размером с череп Ильича. Я заделал плов килограммов на 5, мякоти барашка. Ира же произвела пятислойный какой-то, ох, торт без крошки бисквита, а только на орехах самокреме, безе и, к сожалению, легком по сладости черносмородиновом варенье. Все письма Юс писал без знаков препинания, и этим был прекрасен. Я, честно, я по нему очень скучаю, потому что сейчас редко имею возможность вести такую обильную, активную переписку в силу определенной занятости. Вот, но... так сказать, всегда в моем сердце. Всех призываю прочитать, вернуться немножко в детство, прочитать Юзовы детские произведения, ну, хотя бы своим детям, внукам, соседям и так далее. Кстати, мы перед Юзовым днем рождения выпустили книгу, которая называется «Приключения Сережи Царапкина». Вон там сидит редактор. Оксана Деева рукой машет. В эту книгу вошла повесть «Чернобурая лиса» и несколько рассказов. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляю вас с днем рождения, Юзов.
Значит, к сожалению, Андрея Макаревича нам не удалось живьем, так сказать, до последнего, но занят, не обещал, не в Москве, но сейчас будут цитаты, в смысле куски из фильма, повторяю, замечательного Володи Макарихина, но хотел сказать свое мнение из поздравлений в «Новой газете», из, так сказать, вот того, что я там слышал в этом фильме. Ну, вроде песняр и песняр. Совершенно замечательный, глубокий, ну, мыслитель. Пожалуйста, Макаревич вам.
Саша Абдулов, а они уже были знакомы. Мы приехали в Америку втроем, Абдулов, Ермольник и я, с потрясающей афишей. «Три артиста, три веселых друга. Шоу на троих». Если бы я эту афишу увидел, находясь в Москве, я бы хрен полетел, честно скажу. Но там уже было поздно. Вступали мы в каких-то школах, синагогах, бог знает где. И в самоваре у Ромы Каплана. Сашка позвонил Юзу, приехал Юз. Знакомство мое с ним было, конечно, задолго до этого, заочно. Но меньше всего в жизни я предполагал, что я с этим человеком познакомлюсь. Пришел Юз, самовар, мы там уже сидели. Выпили мы, конечно. Юза все стали просить спеть. Он не ломается, когда у него хорошее настроение. Но поскольку на гитаре он не играет, он себя аккомпанирует вилкой, которая стучит по столу. Я находился в прекрасном настроении. У меня была с собой гитара. Я вытащил гитару. И дальше все начало происходить само собой. Я говорю: «Юз, слушай, давай запишем». Нет же пластинки. Вернее, есть какие-то запахи, эти записи. Они чудовищные по качеству. И я слышу, что это делал какой-то кабацкий человек. Он говорит, давай, а где? Тут же появляется какой-то парень, говорит, да у меня студия свободная стоит. Хоть завтра приходите, прямо тут вот, на Манхэттене. Я записал Юза под гитару за один день. Привез эту пленку в Москву. Принес на студию к Саше Кутикову. Мы послушали. Я где-то писал вторую гитару, где-то мы дописали клавишу какую-то простенькую, где-то мы дописали баян. И получилась вполне себе, по-моему, трогательная вещь. Пластинка называлась «Окурочек». И она разлетелась весьма быстро. И потом он приезжал периодически к выходу очередной своей книги или на какое-то выступление. Мы несколько раз с ним выступали, он пел песни свои, я ему аккомпанировал. Юз более народен. Это очень сложно. И не случайно во многие песни в народ ушли. У Галича, ну, даже «Облака», в общем, она народной не стала. Хотя все сидельцы ее знают, но Галич слишком для этого все-таки литературен. А Юз, будучи невероятно литературным в литературе, в песнях умудрялся как-то это от себя отсекать и делать совершенно народные штуки. Причем никакой фальши при этом не возникало. Это очень сложно, это я знаю по себе. Ангел, конечно, человека ведет. А делает это достаточно робко. И чаще всего не настаивает на хорошем. И у него очень тихий голос. Поэтому он может тебя кричать в ухо. Но была громкая музыка, и ты не услышал. Вот в этом мы с ним совпадаем абсолютно. Может быть, у него в силу того, что он занимается все-таки более тихим делопроизводством, у него больше возможности его услышать. И он несколько раз повторял, что ангела, как и музу, легко спугнуть, и хрен они вернутся. Потому что, вообще говоря, их меньше, чем людей, и они себе дело найдут. И без тебя. Что такое искусство, человечество до сих пор убедительного определения не нашло. А ощущаемое это очень точно. К сожалению, каждый по-своему. Ой, я думаю, что у Юза этот камертон обострен невероятно и гораздо более тонко слышимый, чем мой. Иногда он... Я прощаю какие-то вещи, а его я вижу крючит. Вот. Он совершенно бескомпромиссный человек в этом смысле. Вообще владение прозой, искусством прозы – тончайшая вещь, потому что в стихе, ну, как-то все понятно. Вот ритм, вот размер, вот рифмы, рифмы скрытые, вот прямые, вот теверлибр. Все равно по каким-то каноном это делается. В прозе этого нет. И ты читаешь и понимаешь, вот это тебя потащило. Причем не потому, что там так интересно, а самим языком, самой музыкой языка. И вот тут кому-то объяснить, как это и почему, это невероятно сложно. Да и не надо, наверное. Нет, Юз этим владеет невероятно. И могу сказать, что с годами музыка его языка все более сложная и серьезная, если говорить о каком-то пульсе. Это отличает литературу от всякого рода справочников.
У нас сегодня Алексей Васильевич выступает в роли чтеца-декламатора. Подготовится умки.
Анна Герасимова. Умка.
Здесь она сейчас придет.
Стишок, да, Юза. Дрожу от похмельного страха. На сердце и горечь, и яд. День тащится, как черепаха, а бабки, как птицы, летят. но сердце мое оживает, я грешные песни пою, и бабочка кайфа слетает на бедную душу мою. Аня! Ну, надо представлять Анну Герасимову.
Второй микрофон не нашли, да? У меня уже есть. Сядь, пожалуйста, обратно.
Ты расскажешь? Нет, ты не скажешь несколько слов.
Я скажу много слов.
Давай, говори.
Я их даже написала на бумажке.
Лучше в микрофон.
Я понимаю. Я пока еще ничего ценного не говорю. Друзья мои, я, видимо, как и большинство, наверное, как все находящиеся в этом зале люди, песню, о которой пойдет речь, знаю ее с детства, ну, то есть лет с 18. И, ну, ты, наверное, с 12, а я с 18. Сейчас чувство юмора не умерло, но оно сильно изменилось, поэтому молодой человек, молодому человеку сложно понять некоторые вещи, которые были когда-то смешными. И, в общем, песня про товарища Сталина, она очень смешная на самом-то деле, и сам Дьюс об этом много говорит. Это сатира, это не инвектива в адрес тирана, это смех над человеком, который этому тирану поверил. Вот. И это видно из текста, то есть игра со штампами, да, рассчитанными на наивного дурачка. Штампы из советских газет, из передовиц, про чугун и сталь, про, значит, про щепки, которые лес рубят, щепки летят, да, как известно. То есть и все вот эти вот люди, которые оказались на лесоповале, в частности, это вот те самые щепки, которые сам товарищ нарубил. Ну и что? Он же лес рубил, старался. И тут же цитата из Ильфа и Петрова «Сталин – голова». И ее тоже не все молодые люди вылавливают. Я хочу сказать, что знакомством с Юзом Олешковским, которого на самом деле нет, я обязана Феликсу Дектору, который приходил часто в гости к моим родителям и рассказывал разные рискованные байки. В отличие от моих родителей, он был, в общем, диссидентским человеком. И они так, ну, слушали, как все слушали диссидентов, с некоторой опаской, да, ну, с радостью, тем не менее. Один из этих рассказов был про то, как Борис Ласкин сидит в ресторане ЦДЛ, а рядом сидит Олешковский, пьяный, громко ругается матом и всячески, значит, там как-то бузит. Вы помните, кто такой Борис Ласкин, да? Кто-нибудь помнит, кто такой Борис Ласкин? Смотрите, да. Ну, это, в общем, был такой советский якобы сатирик, ну, который писал якобы фельетоны в советские якобы газеты, да, очень известные. И вот он, не выдержав этого соседства, он в какой-то момент так прямо обращается как-то в сторону, говорит, безобразие, придешь в свой дом, отдыхай, отдохнуть, а тут сидят, сквернословят, безобразие. Значит, и Олешковский к нему поворачивается и говорит: а что ты такого написал, что ты так устал? Я это очень хорошо запомнила, эту историю. И потом, когда, опять-таки, благодаря Дектору, потому что дочка Дектора много лет замужем за Юзом Олешковским, а другая дочка Дектора, Маша, послала ей книжку чудесного литовского поэта, которую я перевела, и которая попала к Юзу в руки, и он тут же в нем почуял родственную душу хулигана и такого, в общем, настоящего, хорошего, правильного хулигана. А мне, видимо, удалось как-то это передать. И поэтому мы стали с ним переписываться, как-то друг друга хвалить, очень дружить. Вот. И я ему в какой-то момент говорю: вот я вас узнала, собственно говоря, когда была совсем маленькая, ну, там, лет 50 назад, вот из этой рассказки Феликса Дектора. Он говорит: да, был такой случай, только я не сказал, а что он такого написал. Я сказала: а хули он написал, что он так устал. Вот. Ну, я говорю, я, в принципе, я поняла, но тогда, конечно, это не могла. И еще одно замечание. Узнав, что Леша Плигин собирается делать этот вечер, я сказала: я хочу спеть эту песню. И тут выяснилось, что сам Олешковский, несмотря на свое ко мне хорошее отношение, как-то против. Он стал что-то писать, говорить насчет того, что нехорошо, палачу не место на празднике там, и так далее. А потом, когда мы как-то копнули, мы выяснили, что дело в гендерном шифте, что он не хочет, чтобы женским голосом пелись слова от лица мужчины. Сам он, причем, мог написать лесбийскую, ничего, нормально, да? Вот, поэтому я ему написала письмо, говорю, вот снизойдите к просьбе женщины, практически ребенка. Ну, хочется мне очень эту песню спеть. Он говорит, ладно, ладно, пой, что хочешь, только поменяй там слова. Надо спеть не я простой советский заключенный, а я проста советская заключенка. Я, извините, я на это пойти не могу, потому что из песни слова не выкинешь, но довести до вашего сознания я обязана. Что вот он хотел, чтобы было так. Но так, к сожалению, не будет, извините. Не все бывает, как хочется. Еще я хочу сказать про историческую справедливость, друзья мои. Она все-таки есть. Потому что товарищ Сталин сдох, и даже не в мавзолее пока что. А Юс Олешковский живее всех живых. И ура! И мы очень ему рады. Я еще, на самом деле... Все, наверное. У меня была тут целая куча разных цитат. Но я думаю, что вы сами с ними знакомы прекрасно. Я лучше постараюсь спеть вам песенку. Чтобы не путаться, я опять же положу бумажки, буду на них смотреть. Теперь гитара не моя, и она не подключается. Поэтому ничего не будет слышно. Это ничего? Я когда сюда собиралась, я говорю, Вань, ты посмотри, пожалуйста, чтобы тут был второй микрофон, гитару, чтобы подзвучить. А Ваня говорит, да тут, господи, весь зал 15 метров, тут народу совсем мало будет. Никого не будет. Ты прекрасно, прям без всякой подключки, возьмешь этот зал просто голосом, и нормально все будет слышно. Ну, да, хорошо. Поэтому то, что ничего не слышно, виноват Ваня. Это бы... Так, ты меня давай не учи, как в один микрофон гитары и голосом бить. Я тебя позорю. А ты меня не позорь. Меня сейчас будет не слышно, все подумают, что я не умею на гитаре играть. Так. Ну, извините, про заключенку не буду я. Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознание знаете вы толк. А я простой советский заключенный, и мне, товарищ серый брянский волк, за что сижу, поистине не знаю. Но прокуроры, видимо, правы. Сижу я нынче в Туханском крае, где при царе бывали ссылки вы. В чужих грехах мы сходу сознавались, этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. Если хотите, вы можете подпевать, вы же знаете. И вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры точно псы трубы. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. Но то, что снег, то мошкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры разводили пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вам тяжелее, вы обо всех на свете заботитесь в ночной тоскливый час. Шагаете в кремлевском кабинете, дымите трубкой, не смыкая глаз. И мы нелегкий крест несем за даром, морозом дымным и в тоске дождей. Мы как деревья валимся на нары, не ведая бессонницы вождей. Вчера
утра похоронили двух марксистов. Тела одели ярким кумачком. Один из них был правым уклонистом. Другой, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как навсегда скончаться, вам завещал последние слова. Велел его нам деле разобраться. И тихо вскрикнул Сталин голова. Вы снились нам, когда в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес под сталинские ощепки. Ощепки во все стороны летят. Живите 1000 лет, товарищ Сталин, и пусть, зайдя, придется сдохнуть мне. Я верю, будет чугуна из стали. На душу населения вполне. Я верю, будет чугуна из стали. На душу населения вполне.
Спасибо большое. Кроме того, что Аня красавица, переводчик, поэт, она еще защищала ученые первую в Советском Союзе.
Защищала
в 86-м году. Не дали, а в 88-м защитила.
Не совсем так.
Не совсем, да.
Не
в каком году написала ее Олешко?
Хорошо. Первую диссертацию про Бериутов. Ее научным руководителем была Мариэтта Амарна Чудакова, которая не нуждается в представлениях, мне кажется. Мариэтта Амарна, прошу к микрофону, к барьеру.
Сумочка-то вам нафига. Скажите, так подвигайте сюда.
Сейчас. Так, вот сейчас слышно, да? Слышно, нормально? Кто-нибудь ответьте там. Слышно или нет?
Да, слышно, слышно.
Давайте, ребята, я в этом ничего не понимаю.
Так, пожалуйста. Нормально.
Да. Вот сейчас как? На задних рядах там слышно. Обычно студентам я без микрофона слышу. Ничего. Ну, посмотрим. Ну, я не певец и даже не издатель, поэтому не могу себе позволить длинный разговор. Мне сказали 10 минут заранее. Я буду стараться уложиться. Ну, может, 12-13. У меня всего две мысли. Так что надеюсь их изложить. То есть я их выбрала. Роль того, кому мы посвящаем сегодняшний вечер, в истории нашей общественной мысли 60-х, 90-х годов и отчасти в литературе, конечно, огромна по-настоящему. Потому что вот та песня, которую мы сегодня слышали, это вот первое, о чем надо сказать. Ведь в нее заключена страннейшая особенность нашей жизни, которая держалась много десятилетий и отчасти держится и сегодня. То, что там вот видно, что одновременно все, понимаете? Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам! Я греюсь у костра. Вот и Колыма, и революционные идеи, все это таинственным образом в сознании нашего народа сочеталось. Каким образом? Ничего нельзя понять. Я лично не поняла до сих пор. Я знаю точные, реальные факты. Когда человека, коммуниста натурально, вели на расстрел, он успевал крикнуть перед смертью: «Да здравствует, товарищ Сталин!» Это все совершенно реальные факты. И вот это отражено в этой песне, вот эта двойственность поразительная. Это при том, что 59-й год, уже 3 года после 22-го съезда,
когда уже все заморочены тем, что во многом под влиянием замечательных людей, шестидесятников, но у них была навязчивая идея, что Сталин все это сделал, погубил их отцов, а Ленин надо вернуться к нормам законности. А мне, которая очень подробно изучала ленинские все дела и ленинское время, просто кроме истерического смеха ничего не вызывают слова о ленинской законности. Между тем, наши школьники до сих пор, и от некоторых учителей, а главным образом от своих бабушек, уверены, что да, Ленин был добрый дедушка, как мне говорил восьмиклассник один, жалел, любил детей, жалел людей вообще. Вот, что все началось с Ленина, до сих пор не понимает. И вот это... вот эта двойственность страннейшая, потрясающая, и вот эта идея, тут цитируется Исаковский, идея, что мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верю себе, она здесь отразилась. И также вот Твардовский, эту часть сейчас на этом кончит, Твардовский, все привыкли повторять, что советский поэт, советский поэт. Никто не отдает себе отчета, никто не заглянул как следует Василия Теркина. Василий Теркин печатался с весны 42-го года по лето 45-го в газете «Красная звезда», которая была почище правды. Она, все ее страницы были пронизаны именем Сталина. Откройте когда-нибудь по-настоящему Василия Теркина. Это же неслыханная вещь. Там нет имени Сталина. Три раза взвод в течение поэмы поднимают в атаку со словами: «Взвод! За Родину! Вперед!» А все газеты пронизаны именем Сталина. Мой отец ушел добровольцем, 40 лет оставив 4 детей, воевал рядовым, хотя был заведовал отделением, но так уже всю жизнь воевал рядовым пехотинцем 4 года. Он был дагестанец, он говорил: у нас, понимаешь, дочка, у нас считается бесчестным мужчине врать, у нас не врут мужчины. Ну, до революции натурально. И вот я его спросила: папа, он не умел, не только не врал, а он не умел врать. Не знал, как это делается. Папа, а вот ты слышал, спросила я в своем послевоенном детстве, за Сталина. Он задумался и сказал: да, ура, слышал, мат, слышал, за Сталина не слышал ни разу. Прошел все московское сражение, весь Сталинград, всю Курскую дугу рядовым, ни разу. И вот, что интересно, что очень соответствует песне, вот этому стихотворению или песне Ольшковского, что Твардовский не был, когда он это вот написал, Василий Теркин, он не был противником Сталина. Он через 3 года, в 49-м году, от имени поэтов читал стихотворение, посвященное его юбилею. Он не был. Но он не хотел врать. Он не хотел перед воевавшими выглядеть вруном. Поэтому у него нету Сталина в его поэме. И вот эта двойственность наша, вот она здесь блестяще. Ольшковского отражена, что, может быть, до сих пор неосознанно и не понято. А надо бы нам это понять. Вот эта странность это наша. И второе. Мало кто знает, что мат сыграл в общественной жизни нашей 60-х 90-х годов совершенно особую роль. Это мало кто отдает себе в этом отчет. И вот повесть Николая Николаевича, которая «Попробуйте уберите оттуда мат», и кончилась повесть. Как говорится, откуда она взялась? В 70-го года. Значит, мне важно сказать, необходимо сказать несколько слов автобиографических. Я жила в таких дистиллированных условиях. Ну, отец был дагестанец, об мате не могло быть и речи. Два старших брата, один фронтовик, не могло быть и речи, чтобы дома произносили матерные слова. Я их знать не знала, но насмех куром. И муж мой, Александр Чудаков, многим известный, Он не произносил эти слова, я от него ни разу в жизни не слышала, даже в каком-то момент, не со мной, даже с кем-то, это слово. Я даже в юности у приятеля его спрашивал, допытывался приятель, а вообще Саша, он знает матерные слова? Но они в ответ мне хохотали, как вам само собой понятно. Ничего мне не отвечали. И вот начало 60-х годов. Мы через Стасика Рассадина, только что кончили, через Стасика Рассадина, который работает в литературной газете, знакомимся через него с литературной Москвой. Он в литературной газете клуб устроил. А, вот, там все были. И вот Саша однажды возвращается, вот 61-62, очень растерянный. Говорит, я не знаешь, такие замечательные женщины, Инна Борисова, она работала в отделе прозы «Нового мира», Инна Соловьева, дай бог ей здоровья, она, все знают ее как театроведа замечательную. И ты понимаешь, такие женщины замечательные, ну ты знаешь, они матерятся. Он был абсолютно сражен этим. Употребляют слова матери. Проходит еще время дальше, и наши литераторы придумали, как употреблять слово на «б», можно, чтобы было употреблять. Вот то, что нынешнюю молодежи «блин», тогда придумали, извиняюсь, выражение укороченное из трех всего звуков «бля», и считали, что это произносить можно. И вот никогда не забуду, сидим в вопросах литературы, и Лазар Лазарев, главный редактор, со своим утонченным, таким интеллигентным еврейским лицом, говорит так за своим столом редакционным: «Коржавин, бля, вчера, бля, был здесь», ну и так далее. Это считалось нормой. Теперь, к чему я это все веду? Что такое Николай Николаевич? Это от начала до конца опровержение советского языка. Вот для чего это мат. Как бы противоположен этому реальный язык реальной жизни. Причем, тоже может быть не без интереса, маленький факт, значит, готовимся к юбилею, уже много-много лет спустя, готовимся к юбилею Пушкина известного, и мы, это совет по культуре и искусству при президенте Ельцине, нас сажают на самолет, и мы летим в Петербург за 2 года до юбилея, 97-й год, решать. Почему-то именно в Русском музее решили устроить это заседание, решать, как мы будем отмечать, что нужно сделать для подготовки к Пушкинскому юбилею. Ельцин ведет это заседание Совета по культуре и искусству, или литературе и искусству, не помню. Но хороший был совет. Много при Ельцине было таких общественных, президентский совет и прочее, чисто общественных организация, без всяких денег натурально, которые что-то важное делали. И вот он дает слово всего 3 людям, потому что нет времени. И мне дает, он ко мне хорошо относился, и мне дает, значит, первый. И я говорю там разные, на разные темы, среди прочего, касаясь мата. Я говорю, вот у нас очень распространено сейчас это. Я за то, что мат главным образом в художественной прозе, где без него нельзя во многих случаях. Ну вот, и привожу, наверное, Николая Николаевича, сейчас уже не помню. Но говорю, например, твердо, ясно, что по телевизору это невозможно. Хотя бы просто потому, что сидит мужчина рядом, 75-летняя дочь. Не должно быть такой ситуации, чтобы она спрашивала: папа, что это значит? Этого быть не должно. И вдруг Ельцин, который был строитель, как вы прекрасно знаете все, надеюсь, а уж мы все знаем тоже, что там, где строители, там без мата никто не обходится. И вдруг он говорит: да, я вот это тоже не понимаю. Я, например, не употребляю матерных слов никогда. Вот. И тут совершенно ясно любому, что это не похвальба, не выдумка, потому что в России никто не будет из мужчин хвалиться, что он мат не употребляет. А это реальный факт. Вот такой интересный нюанс, который мало кому известен, конечно, он не интересен. Почему он и клюнул, среди прочего, конечно, многого, но среди прочего в Гайдаре, в Егоре его это привлекло, потому что ему вот так уже хватило матершины, а тут молодой человек, который не употребляет этих слов. Так вот, весь Николай Николаевич построен на противостояние языку советизмов, которым затоплено все. Ну, он, среди прочего, он был насквозь ложный, потому что мы живем, и как-то совершенно никто не собирается с этим как-то, это, об этом как-то писать и говорить. Что такое советская власть? Какая советская власть? Советский Союз, советские люди. Все укоренилось навсегда. Но знают же все, что власть никогда, за исключением нескольких месяцев, в России после октября не принадлежала Советам, только партии. Ведь все знают. А существует выражение «советская власть укоренилась». Как сказал один, кто-то написал, умный человек в интернете несколько лет назад. СССР. Все слова ложные. Союз. Союз – это когда добровольно, когда добровольно объединяются. У нас очень много было недобровольных. Советских, я уже сказала. Социалистических. Знать никто не знает, что это такое. Не знает. Республик. Полная ложь, потому что республика обязательно президентская. Президент выбирается всем народом. Значит, все четыре слова ложные. Мы жили 70 лет, купаясь в словесной лжи. И вот Олешковский рубанул по всему этому своим Николаем Николаевичем. Показал. Вот что такое реальная жизнь. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать.
Артем, Акурычев. Акурычев.
Спасибо.
Юз, у нас настоящий классик, а классиков изучает и в школе, и в институте. Доцент Московского педагогического университета вместе со своими Надежда Богатырева.
Наталья,
да.
Со студентами исторического и филологического факультета.
Добрый вечер. Не только исторического и филологического. Вот сидят журналисты, которые вот в соседнем доме учатся, прямо в соседнем здании. Вот факультет начального образования. Юза мы читаем, любим. Юз на все уровни эмоционального, интеллектуального, эстетического развития. Поэтому с начальными классами мы читаем, естественно, Кыша, да, и Чернобурую лесу. С журналистами, историками и филологами читаем Николая Николаевича, «Маскировку», «Последнюю жизнь», да, и так далее. Вот. И чтобы уже вас не утомлять, да, мы Юза любим, мы с ним общаемся, переписываемся. Он очень ценит то, что его читают современные российские студенты. Вот. И сейчас мы вам, во-первых, значит, у нас тоже такой небольшой сюрприз. Вот Оля Муравьева сказала, да, что «Чернобурая леса» — замечательная книжка, которую мало все-таки знают, да, больше знают Кыша. Но наши подкованные будущие журналисты, рекламщики, вернее, да, эту книжку знают. И вот сейчас там ребята даже вам сейчас покажут, как они, да, читают, изучают. Ну, давайте. Ну что, зарабели, бедные. После Марии Чудаковой, конечно, что нам будет делать. Тем не менее.
Вы не имеете права не верить самому себе.
Молодцы. Но они устали. Они в первой паре здесь сидят, да, и уже немножечко так, немножечко скисли. Но тем не менее, видите, читаем, знаем. А сейчас я приглашаю на сцену студентов филологического и исторического факультетов Московского педагогического государственного университета. Нам Юз прислал еще год назад замечательные стихи, которые мы вам сейчас покажем.
Юз Олешковский.
Экспромт 4. Флора доцвела, не налюбуешься. В сентябре волшебен листопад. По утрянке поплотней обуешься и хиляешь в лес, как на парад. Там тебе опята присягают. В небе эскадрильи журавлей об отлете трубно извещают всяких местных уток и гусей.
А всегда зимующие птицы об отчизне леса говорят. Спят священнодействуя грибницы белых, подосиновых, маслят. Нет в лесу трибун и мавзолеев, пехотинцев, танков и ракет. Я о том нисколько не жалею, что в лесу гражданских шествий нет.
Сохлый кедр, похожий на зенитку, взял на мушку первую звезду. Ливень, чтобы вымочить до нитки, льет из туч, когда домой бреду.
Я тут глух и нем, и беззащитен. Равенством со всем зверьем пронзен. Ангелом до бездн душевных виден. Просветом вдали вознагражден.
Запыхавшись, пью из свежей лужи теплое парное молоко. Кажется, что нет меня снаружи. И душе от этого легко.
3, 4.
Наталья, спасибо большое за ваш титанический подвижнический труд. И вашим студентам тоже. Так, пожалуйста, Артемий, видео. Опять фильм Володи Макарихина и «Живой Юз» летом этого года.
Я почувствовал, что больше я не могу писать для детей, я вырос. Вот.
Я получил возможность самовыражаться как человек повзрослевший, тем более набравший опыта вот этой советской жизни, точнее антисоветской жизни. У меня уже была реакция и на идеологию власти, и ее утопии. Я достаточно хорошо знал, как живут люди и нравственно, и экономически, и социально, там, и так далее, и так далее. И все это требовало выражения. И после Николая Николаевича был некоторый перерыв, и было ожидание и нового вдохновения, и я его дождался. И я сочинил роман «Кенгуру», совершенно такой фантасмагорический, опасный для меня очень, содержательно, потому что там сатире подвергалась вся карательная система ГБ, и изображался Сталин так, как его до меня никто не изображал, чисто сатирически. И даже фантасмагорически это для меня было важнее, чем сатира как таковая. Но Николай Николаевич пошел по рукам. Была уже реальная опасность загреметь. Даже это не было антисоветское сочинение, но по хулиганке я спокойно пошел бы, потому что язык был ненормативный, как его, на мой взгляд, неправильно называют. Я мог загреметь, а другие мои романы, чисто антисоветские, могли меня... То есть я мог за них получить минимум червонец. Даже мой друг покойный, прочитав «Руку», сказал: «Савик, ну что тебе сказать? Высшие меры наказания». Я диссидентом никогда не был. Я всегда считал себя свободолюбцем. У меня всегда была, даже в романе «Рука», это 1977 год, были слова героя: «А что же диссиденты, не говорите только о свободе шествий, митингов, выезда и так далее. Почему же никто из вас не скажет о здоровье народа, о том, что народ хавает, о том, что он читать вынужден?» Я был больше, чем диссидент в своих сочинениях этих.
Артем, пожалуйста, аудио, палаточка, песня. Сейчас брюки превращаются в брюки. Совершенно замечательное шоу.
Вот приеду я на бал, первым делом парню дам, дам ему задание явиться на свидание. Он бедовый, он придет, он дымком затянется, на груди моей заснет и в ней навек останется. Только чё я и не видала в романтике ентовой, я уже парням давала палаточки брезентовой. Любили меня лапочку, довольны были мной в брезентовой палаточке за ширмой расписной. Я много чего строила, была на братской ЕС, но это все, по-моему, казенный интерес. И кисы мы, и ласточки за нежный труд, вот только из палаточек нас замуж не берут. Я плакала тихонечко, я напивалась в дым, я ехала в вагончике по рельсам голубым, в брезентовой палаточке за ширмой расписной. Жизнь моя в белых тапочках, а рядом, милый мой, жизнь моя в белых тапочках, а рядом, милый мой.
Юз приходил в литературное объединение, в литературный кружок при газете «Мытищинская правда». И
вот легендарный издатель Анатолий Лейкин познакомился с Юзом то ли в 59-м, то ли в 60-м, но он был десятиклассником еще. То есть, наверное, присутствующих в зале, он...
Время произносить тост
по старшинству, да.
Микрофон ему подними, чтобы он состоит.
Ну, я его подниму так.
Говори.
Да. Значит, вечер у нас слегка затянулся, как долголетие Юза. Но это первый тост в его честь. Ура! А какие блистательные женщины здесь были. И это его счастье, что такие женщины его всегда окружают и окружают. Вот насколько я помню. Значит, я на самом деле познакомился с Юзом в 1960 далеком году. Я был тогда мальчишкой-десятиклассником и пришел в объединение при газете, чтобы меня приняли туда. И тут вдруг такая критика на меня. Это натурализм, это не поэзия, это под Маяковского, это черт его знает что. И Юз меня защищал. Он сказал: ну вот что вы, прокуроры, на мальчишку навалились? А у меня что, натурализма нет? Вот слушайте. Все люди братья, я обниму китайца, привет Мао Цзэдуну передам. Он желтые пошлет свои мне яйца, я красные свою ему отдам. Это что, не натурализм? А песня-то поется? Это же из моей песни. Да. Я не буду всю песню, потому что Леша сказал, что ее сейчас...
Говори в свое.
Это, ну, тут нужен контекст. А вот когда вы узнаете контекст, это же Пасха. Это, а вы о чем думали? Какие яйца? Это пасхальные яйца мы передали. В общем, вот так вот Юз меня защищал, я понял. Этот человек обладает юмором большим. Это первое. Второе. Это свобода в несвободной стране. Я тогда еще этого не понимал, потому что, ну, на самом деле, был фанатом Маяковского и все. А тут вдруг такое дело. Ладно, вечер затягивается, я сразу перехожу ко второму эпизоду. Я уже в этой газете работаю литсотрудником, и день рождения Юза. И мне посчастливилось слушать, наверное, одну из первых его исполнений «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Значит, он, да, присутствовали там узкий круг, человек 5, ну, 3 сотрудника редакции. А, я 4-й. Поэт М.К. Мандель, Наум Каржавин, Герман Валиков, тоже был такой поэт, отлученный от литературной газеты. Юз начал, отбивая ладонью по столу, так вот в такт песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Со второго куплета уже все отбивали этот такт. Дальше, а там было, ну, среди этих 6 человек, 3 сидели в сталинских лагерях. Это Леня Марголин, он из Алжира. Актюбинский лагерь жен изменников Родины. Отец у него был наркомом торговли. И Эмма Каржавин, Эмма Мандель. Вы знаете, он за стихи попал тоже в лагерь. И отбивая вот все ладонью, потом, когда Юз уже переходил, ну там, 3-й куплет, вы здесь из искры раздували пламя, спасибо вам, я греюсь у костра, то Эмка и Леня подхватили и повторили эти слова. Это уже пошло как припев. А уж последние слова там, я верю в чугуна и стали, на душу населения вполне, уже все вместе пели. Потом наполнили стаканы и подняли тост, чтобы таких поэтических строчек было на душу населения вполне. Вот. И я свое выступление заканчиваю.
В моем родном издательстве 3 замечательных книжки вышли.
Это я скажу.
Так, слушай. Ну, хорошо.
Да. Но они вышли при участии Марины Глазовой, замечательного поэта и литературоведа, которая живет в Канаде. И я очень хочу прочитать ее стихи, которые она посвятила Юзу и Ире.
Можно?
Давай, да.
Это по поводу строчек, написанных гусиным пером. Стилизация под них. Фрейлина и поразила Юсфу неземной красотою. 20 уж минуло лет, а не вянет ее красота, но и не дремлет поэт. С каждой новой весною новый слагает сонет, постигая закон красоты во имя любви и покоя. Многое лето, пой, что не спето и спето. Многое лето, таланту Юсфу и красотке поэта. чтобы в халате ее сву в кармане бренчали монеты. Вечно пусть сыплет в карман фудзи и вулкан золотой. Пар, чтоб чаинок в долине затмил эту славную гору. Благоухает миндаль в блюдечке из облаков. Фрейлина, счастлива ты быть сонетом Юсфу адресатом. Пусть расщепляется атом, и стих пусть слагает поэт. Прошу прощения, технически. Сесени, сесени, облакам пусть фуфу. Юсфу отвечает, сесени, отвечает им древний ноги. Это благодарю вас по-китайски. И вечно династия Ин династию Ян пусть сменяет. Следом династии Ян сменяет династию Ин. Так вот, я хотел тост за блистательных женщин поднять. Вот Марина Глазова тоже принадлежит к их числу. Несколько лет она вела переговоры нашего издательства «Пробел», чтобы вышли вот эти три замечательные книжки. Ура!
Не все знают, что в 89-м году Анатолий Лейкин издал первое издание отдельное «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. Вот это его труда было сделано в 89-м году. А начало 90-х он очень много андеграунда все наиздавал, очень много. И вот эти книжки, это его заслуга. Это он познакомил меня с Юзом, и финансировал, участвовал в финансировании проекта. И Николай Николаевич с художником Виктором Пивоваровым. Этот Пивоваров, Виктор, друг тоже Толи Лейкина. И он вдохновился и работал без гонорара. Большую работу проделал. Ну, к юбилею Юза, конечно, 85-летию. Ну, это руки горят, в общем, давай. И вот это было не благодаря Толе тоже. А третья книжка, это надо обязательно сказать, это заслуга «Маскировка» в серию. Это заслуга Ивана Битова, сына Ольги Георгиевны Шабаранты, Андрея Георгиевича Битова. Потому что это он волей, так сказать, продвинул своей этот проект, да. И тоже, и вот Андрей Алексеенко, замечательный художник, молодой. Ему сейчас, может, 35-37, не знаю точно, не помню. Но он живет в городе Дзержинске, понимаете, в пригороде Нижнего Новгорода. Вот. И там не загнуться вообще очень тяжело. Вот. И вот это Иван сделал. Да, Иван Крестника, Юза. Иван Битов.
Иван Битов.
Крестник Юза Олешковского. Вот он, который крестному отцу такой, значит, сделал.
Так. Пожалуйста, аудио у нас, Артем. Как раз вот та песня, о которой, ну, в общем, сейчас Анатолий рассказывал.
Смотрю на небо с просветленным взором. Я на троих с утра сообразил. Я этот день люблю, как день шахтера и праздник наших вооруженных сил. Там красят яйца синий и зеленый, а мы их красим только в красный цвет. В руках несем их горка, как знамена, и символ наших радостных побед. Сегодня яйца с треском разбиваются, и душу радуют колокола, а пролетарии всех стран соединяются вокруг пасхального стола. Как хорошо в такое время года пойти из церкви прямо на обед. Давай закурим опиум народа, а он покурит наших сигарет. Под колокольный звон ножей и вилок щекочет ноздри запах куличей. Приятно мне в сплошном лесу бутылок увидеть даже лица стукачей. Все люди, братья, я обниму китайца, привет Мао Цзэдуну передам. Он желтый свои пришлет мне яйца, я красные мои ему отдам. Сияет солнце, мир в небе чистом, и на душе у всех одна мечта, чтобы империалисты, чтобы коммунисты прислушались к учению Креста. Ах, поцелуемся, давай, прохожая, прости меня за чистый интерес.
мы на людей становимся похожими. Давай еще воистину воскрес. Мы на людей становимся похожими. Давай еще воистину воскрес.
Еще раз кусок из замечательного фильма Володи Макарихина «Этим летом ЮЗ». Приготовится Лев. Следующий. Пожалуйста.
Замечательные елки-палки. Если бывают трудности, то это трудности только внутреннего психологического порядка. Трудности, которые бывают у каждого сочинителя, между прочим. Я не из тех, кто не может нигде без строчки. Я могу без строчки жить месяцами. Вот я ожидаю просто прилива сил для того, чтобы им заняться. Мне никто в этом не мешает, я нисколько не завишу ни от чего, потому что пишу в первую очередь только для себя. И слава тебе, Господи, в редчайших случаях соприкасаемся с бюрократией. Как с таковой, я уже не говорю о цензуре, я вообще забыл, что она существует. В первую очередь это сочинительство как таковое, вдохновение, его качество, все остальное потом. Никаких честолюбивых грез у меня не было никогда. Слава тебе, Господи, мне как-то везло и везет, в первую очередь на то, что я соответствую своим способностям, а способности эти даны мне свыше, не сам я себе их дал. Надо благодарить всех предков, потому что я результат этих ветвей, сошедшихся вообще в соитии моих родителей и в зачатии меня, в конечном счете. Свобода – это абсолютное доверие Богу, то есть высшим силам. Бог – это достаточно символическое название тех же высших сил, о которых мы не можем ничего сказать. Мы можем только по поводу их творить мифологии, которые впоследствии при всей своей величественности называются религиями, или превращать в поэтические символы. Это абсолютное доверие Богу. Честно говоря, силу воображения мне не занимать. Оно у меня, слава тебе, Господи, есть, я себе это доказал, и читателям тоже. Вот, и это меня чрезвычайно радует.
Так, пожалуйста.
Лев Георгиевич Прыгунов у нас сегодня. Интересная история, должен рассказать своего знакомства с Лизом. А если кто не знает, это не только народный артист, он также еще и художник, и писатель.
История коротенькая, небольшая, но начало было в 62-м году, в далеком 62-м году, когда в «Национале» я встретил Романа Каплана, который сбежал из Ленинграда, там его преследовали. И мы с ним стали ближайшими друзьями, и ровно 10 лет мы были самыми близкими друзьями в Москве. Я у него жил, он у меня жил, и так далее, и так далее. И когда он, в 72-м году он собирался уезжать, я приехал с ним в Ленинград, потому что он там прощался с родителями, я еще дружил с Бродским, и когда приезжал в Ленинград, иногда ночевал в его вот этой полукомнате. И вот в тот день я у него ночевал, мы курили, выпивали, говорили. А говорили мы только об одном – бежать или не бежать. И когда это получится, и как это получится. И оба всегда говорили, вот мы сейчас говорим, что бежать надо, а уже говоря это, начинается какая-то тоска под тем, от кого мы еще не убежали. Вот такое странное такое состояние. И мы с ним шли, у него не оказалось кофе утром, и мы пошли пить кофе в гостиницу, только что построенную на набережной. И я его сфотографировал на фоне большого дома, от которого у него были все неприятности. И получилась замечательная фотография, он стоит, это был в апрель месяце, стоит рукой вот такой. И Роман Каплан уехал в Израиль, потом он уехал в Америку и открыл там русский самовар. И через 17 лет, а через 3 месяца уехал Иосиф Бродский. И через 17 лет я попал в Америку, и жил я у Каплана, а ужинал, естественно, в русском самоваре. И однажды меня Каплан, или его, или Юза, в общем, он посадил нас за один стол. И то ли Юз меня принял за другого, за кого-то, но с какой-то его с ненавистью к советской власти, он стал говорить, что все, кто живут в Советском Союзе, и кто не уезжает, все подонки, и ублюдки, и предложили, что-то такое. А я сказал, что как ты можешь говорить, тебе повезло, что ты родился евреем, и ты выехал. Я с 63-го года мечтаю рвануть, и по сей день, вот, и только сейчас понимаю, что я приехал сюда, и знаю, что обратного хода нет, и никогда границы уже не закроются. Я тогда был убежден, кстати, и сейчас до сих пор еще убежден в этом. Вот, и мы с ним буквально чуть не помню, он еще, ах, ты еще антисемит, что ты при евреях нельзя говорить слово еврей. Я давно заметил. Вот. И, значит, он еще. В общем, мы чуть не подрались там. Но потом Роман, потом он объяснил, выяснили, кто и что и кто. Когда я ему объяснил, что я так же ненавижу советскую власть, как он, а может даже больше. Вот. И мы с ним выпили, хорошо выпили, хорошо поговорили. И Роман Каплан через месяц повез меня в Саут-Хедли, где тогда они жили, и к Иосифу. Я у Иосифа 2 дня прожил, и на второй день, когда Иосиф ушел... А я привез вам... Я по этой фотографии сделал вот такой большой портрет Иосифа Бродского. Половина из него была значит, на Ленинград, а половина на фоне был Ленинград с большим домом, а на второй половине была Америка, там какой-то небоскреб, там какой-то... Ну, и стихотворение, половина было его стихотворение на русском языке и заканчивалось на английском языке. Вот. И... Портрет вполне был приличный, и у меня даже не сохранилось фотографии. Вот. И я его привез Иосифу, ему он очень понравился, он смеялся, он повесил его рядом с портретом Джона Уэйна. Он его обожал, этот портрет актера, значит. И он ушел, я остался один, и в это время в дом к Иосифу входит Юз с женой. Мы встречаемся, уже как бы друзья, а я в это время как раз думал, как бы его обрамить, этот портрет. И я его постелил на пол, и Юзу этот портрет очень понравился, Юзу и жене. В общем, и вдруг я узнаю, что после смерти Иосифа этот портрет висит в доме у Юза, и на его фоне жена Юза читает лекции американским студентам в Саут-Хедли, в Amherst University. Вот эта вся история про Юза. Ну, он, конечно, человек фантастический. Спасибо.
Лев Георгиевич, я залу. Если кто не знает, Лев Прыгунов написал книгу. Называется «Сергей Иванович Чудаков и другие».
Идр.
Да, из частных хроник 60-х, 70-х, 80-х. Вот. Я ее всем настоятельно рекомендую прочесть. Это просто... Это что? Ну, это второе издание, да. Я-то привык к синей обложке, в мягкой. Но покажите, да, надо показать это просто. Потому что это должен прочесть каждый.
Леша, а что с Анетом? Неизвестно.
Ну, это... Так. Спасибо, Лев Георгиевич.
Спасибо большое. Так, аудио, пожалуйста. Артем у нас есть? Угу. Даже видео.
Ищет нас начисто, и в барак надзиратель пришел, а мы под песню гармошки наплачемся и накроем наш свадебный стол. Женишок мой, бабеночка видная, наливает мне в кружку тройной.
красный рыбу куститную, он наможет помадой губной. Вместо красной икры волку ситную, он наможет помадой губной. Сам помадой губной он не мажется, и походкой мужскою идем. Он совсем не мужчиною кажется, только вот борода не растет. Он совсем не мужчиною кажется, только вот борода не растет. Девки бацают здоровью цыганочку, бабы старые горько кричат. И рыдает одна лесбияночка на руках незамужних девчат. И рыдает одна лесбияночка на руках незамужних девчат. Эх, закурим махорочку бийскую, и девки заново выпить не прочь. Да за бойную, да за лесбийскую, да за первую брачную ночь. И да за горькую, да за лесбийскую, да за первую брачную ночь. Зоне сладостно мне и не маятно, а мужу вольному писем не шлю. Все равно никогда не узнает он, что я Маруську Белову люблю. Все равно никогда не узнает он, что я Маруську Белову люблю. Попробуешь пальчика, не захочешь мальчика.
Это запись 12 сентября 2012 года, последний визит Юза в Россию, и вот концерт в, как это называется, бар-клуб на Цветном бульваре, гнездо глухаря, да.
Так, господа, можно вам вопрос в зал? Замечательный поэт, классик Оля Седокова, Ольга Седокова, написала прекрасный текст, 5 страниц, но сама она не смогла, так сказать, по разным причинам, так сказать, это самое. Вот, Алексей прекрасно читает. Вы готовы выслушать 5 минут текста? Вот зависит от вашего восприятия. Вы еще
да.
не завяли?
Да, да, конечно.
А?
Да.
Хорошо. Значит, пожалуйста, наберитесь терпения, но текст просто, вот, да, должен 2 слова сказать. Если фишка правильно ляжет, и Бог даст, так сказать, то издательство «Пробел» готовит, ну, замечательное издание текстов, вот, и Седокова, и другие будут там люди, которые, вот, так сказать, Оля Шубарат, надеюсь, Ольга Георгиевна и так далее, вот, которые будут тоже вот очередным подношением Юзу. Пожалуйста.
Значит, Ольга Александровна живет в деревне до поздней осени. Она там живет даже без электронной почты. Но я с ней, значит, общался по телефону, что очень приятно. Один мой недоброжелатель, мой знакомый один, так сказал про Седокову. Но и она когда говорит, она говорит то ли с Парнаса, то ли с Олимпа. Вот. А я ей звонил несколько раз, напоминал. И, как, и это очень важно, что когда я, когда речь заходила о Юзе Олешковском, у нее теплел голос. Я это чувствовал физически, вот, кстати, по телефону. Это было так замечательно. И она, значит, нашла возможность с Аказии, из какой-то этой деревни, где она, значит, как-то передать этот текст. Я за чтение «Хмостак». Футляр и перстень о Юзе Олешковском. Юз Олешковский – блестящий писатель. Я прекрасно помню, что и Андрей Битов, и Иосиф Бродский начинали с противоположного. Юз Олешковский не писатель. В дальнейшем оба они говорят главным образом о его отношениях с языком. В более историческом повороте Битов, в метафизическом Бродский. Все это я помню и повторю. Юз Олешковский – блестящий писатель. У него есть все, что делает человека блестящим писателем. Первое из этого всего – воображение. Воображение Олешковского не перестаешь удивляться. Оно свободно, сильно и совершенно нетривиально. Если бы оно было целиком сосредоточено на снижении, злополучной карнавализации, всяческих нарушениях табу, которыми уже 2 век никак, ну никак не найдятся авторы и читатели, все это было бы тривиально. И я не вспоминала бы его с радостью, как сейчас. Из нарушений мне интересно только одно, самое редкое. Нарушение общественного неприличия. Это словосочетание придумал Сергей Аверинцев. Я бесконечно благодарен Юзу Олешковскому за то, что он это неприличие нарушил. Мало кто сделал это так же решительно, как он. Венедикт Ерофеев, некоторые вещи самоздатские Юза приписывали Вене, тоже не писатель в том смысле, с которого началась речь. Ведь писательство – одна из составных общественного неприличия. И я не имею в виду крайние случаи, вроде соцреализма, домов творчества и т.п. Писательство, в кавычках, предполагает очень сложные отношения с собственной речью. В них изначально присутствует некто третий лишний. Множество вещей может быть этим третьим. Как принято, как современно, чтобы читатель не подумал, в романе так должно быть, и т.п. и т.п. Как будто без этого третьего не войдешь в литературный процесс, в историю литературы, к собратьям профессионалам. Венедикт и Юз просто выгнали этого третьего и говорят только то, что говорят. Такое прямое слово всегда ошеломляет. Из этих слов и состоит блестящая проза и волнующая поэзия. После этого рассуждения нам остается признать, что воображение, с которого мы начали, все-таки не первый дар блестящего писателя, а по меньшей мере второй. Первый – вот эта способность к экзорцизму. Изгнать из сочинительства третьего лишнего, раздирателя, соблазнителя, пресловутого внутреннего цензора, суперэго. Так Валентин Сильвестров говорит перед сочинением «Изгоняю из сердца композитора». И теперь воображение. Я не буду долго объяснять, что я называю воображением. Неспособность фантазировать. Прозу Юза Олешковского при желании можно отнести к фантастике. То есть «так бывает» или «так не бывает» спрашивать здесь неуместно. Конечно, так не бывает, но так есть. Однако фантастикой была сама позднесоветская жизнь, и про нее хотелось сказать «так не бывает». Фантасмагория Олешковского списана с жизни, фантасмагоричности которой не ощущал только тот, кто сам уже превратился в фантасмагорическое существо и не подозревал, как близко наша заурядная обыденность подошла к маскировке и к гуру. Ближе, чем на шаг. Но я сейчас о другом. Я о воображении из финала «Пушкинской осени». И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением. И пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге. Минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз, и паруса надулись, ветра полны, громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть? Вот так усыпляет воображение. Взвесь вещей, картин, слов, звуков, мыслей вдруг двинулась. И только что была недвижна в недвижной влаге. Повествователь прислушивается, присматривается к этой кузельме и держит ритм. Или его держит ритм. Может быть, воображение, о котором я говорю, и есть способность предаться ритму, не теряя равновесия, как и эквилибристы и сомнамбулы. Воображение делает вещи не только подвижными, мерцающими, но и изящными. Поэтому повествование Олешковского идет аки посуху, по любой грязи и низости предметного содержания. И ненормативная лексика сверкает у него, как алмаз. В Олешковском всегда есть веселье. И это веселье, в конце концов, важнее всего. На русском языке очень мало кто писал весело. Весело, повторю, а не смешно. Смешно-то писали многие. Потому я и вспомнил Пушкина. А дальше вспомню Моцарта, который задает сюжет моего любимого романа Олешковского «Перстень в футляре». Бессмертные песни Олешковского, как будто продолжая блатной и тюремный фольклор, изымают из него самое характерное и самое неприятное, что в нем есть. И надрывное самосожаление. Я, дескать, маму зарезал, папу убил, а сам такой одинокий, скоро помру. На его месте оказывается это странное веселье. А что же язык? Любой разговор об Олешковском непременно сворачивает на его язык, и это естественно. Интересно будет описание этого языка, тема для филологов. Для меня важнее всего то, что язык Олешковского, как ни странно это прозвучит, легок. За словом в карман не полезет, так это называется. Для всего у него найдется именования, не только, повторю, для нижнего регистра бытия. Я думаю, серьезный богослов получит огромное наслаждение от того, какими словами Юж Олесковский описывает прозрение своего героя, карьерного советского атеиста. Как это грамотно названо, как это грамотно прочувствовано и продумано. Итак, я уже перешла к моему любимому сочинению Юза Олесковского «Перстень в футляре», рождественский роман. Об этом сочинении редко вспоминают, говоря об Олесковском. Мне же кажется, что это уникальнейшая вещь в русской, да, вероятно, и европейской прозе конца прошлого века. Не только из-за своего хэппи-энда, вообще говоря, трагического или трагикомического хэппи-энда, оправданного жанра. Современное искусство в хэппи-энда не верит. Боль, протест, абсурд – это да, это правда о мире. Еще больше оно, современное искусство, или шире, современное настроение просвещенных людей, не верит в то, что возможно увидеть нечто большее, чем смутная-смутная догадка в конце длинного коридора скепсиса. Нечто ясное, огромное, любящее до безумной нежности, как умирающий в рождественскую ночь на морозе герой Гелий Револьверович любит своего спасителя, голодавшего котенка. То, к чему обращаются ты, на большой букву. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень в футляр. Стихи Пастернака и маленькая ночная серенада Моцарта – это их многолетнюю работу в уме весьма неприглядного героя открывает рождественский роман. Я не знаю другого автора 20 века, который смог бы или захотел бы написать о чуде, о настоящем, доброкачественном чуде. Это совсем не то, что ангелы-оборотни и бог в синих молниях в Москве петушка. Рождественские истории в замысле должны быть о чуде. И часто это чудо – сокрушение сердца какого-нибудь отпетого злодея. Но такого злодея, как герой Олесковского, Гелий Револьверович Серьез, обитатель одной из самых гнусных ниш советской жизни, ниши привилегированной идеологической обслуги режима, автор диссертации «Штурм небес как основной методологический принцип атеистического воспитания советской художественной интеллигенции в свете последних решений партии и правительства». Такого злодея в мировой антологии рождественских историй еще не было. Мы можем оценить размах этого чуда. Легче представить раскаявшегося кутеяра-разбойника. История подарила нам новый сюжет, новый образ зла и бесноватости. В нечистую силу-то герой-атеист верит, мало того, пользуется ее покровительством. И Юз Олесковский сумел этот образ увидеть и в каком-то смысле с ним справиться. В рождественской сказке, возразят мне, это не важно. То, что исподволь вело персонажа к спасению, тоже располагалось в нотах и рифмованных словах. Бесконечная изобретательность автора, воображение, с которого мы начали, в сюжете, персонажах и положениях этого романа поражает наблюдательность, с которой он описывает новые времена, которым прямым свидетелем он вроде уже не был. Когда научный атеизм и прочая идеология перестает быть доходным делом, свет решений партии правительства потух, штурм небес кончился, а власть в идеологической темноте перехватывают обыкновенные или необыкновенные урки. Все это и воображение, и наблюдательность, и знаки блестящего искусства. Тот самый изящный футляр, в который спрятан перстень. А сам перстень баснословной цены, древний перстень с изумрудом, который темным путем и для темных дел достался нашему бедолагу-герою, это хроника богоявления, воскрешение умершей любви. На моем восхищении автором «Перстня в футляре» и, конечно, всего другого, что он вообразил, на моей благодарности ему, Юзу Олесковскому, я и кончу эти мои юбилейные заметки. Ольга Седокова, 21 сентября 2019 года.
Прекрасно читает, Ольга, молодец. Пожалуйста, Артем, последний кусок из фильма «Юз», так сказать, летом живой, уже скоро заканчивать будем. Пожалуйста, видео.
Это я написал в посвящении ей своего романа «Рука». Я написал Ире, без которой я уже давно подох бы под забором. Это абсолютно точно. Я себе представляю вот эту свою жизнь, и она без этого Без этого подыхания, именно под забором, по пьяни и распаду, я себе не представляю. Все было бы именно так, но я исключил вмешательство в свои дела Господа Бога, вот, и ангелов его. Мне даже трудно выразить это чувство. Его даже нельзя назвать отчуждением от той жизни, потому что я очень понимаю заботы людей, их политические чаяния и прочее. Вот. Очень понимаю и очень сочувствую. Не только интеллигенции, интеллигенции меньше всего, кстати, а людям простым, служивым, которых эта действительность и эти противоречия, называвшиеся в прошлом резкими социальными контрастами, уродуют их и их детей, между прочим. Я не кончил школу. Я проучился всего по-настоящему 5 классов. Остальное это все шалтай-балдай. Все, больше у меня образования нет, только самообразование. Однажды меня спрашивала художница или поэтесса, я уже забыл, она спрашивала, а почему-то я не изучаю английский. Я ей сказал, потому что я однолюб, я люблю русский. И думаю, что если я ему изменю, он мне этого не простит, и он пропадет. А я одинок, моя служба за письменным столом, за компьютером нынче, а не за письменным столом, пардон.
Спасибо. Так, у нас так, микрофон только, да.
Итак, бедности моей называется.
Обещал юбиляру прочесть.
Да. Кроме драгоценного, родного, я, увы, не знаю языков. Не жил, пожил, ну и был таков. Положи ты мне навеки слепки слова, пару царских медных пятаков. За начки у тебя всего один пятак. Ангел мой, пили его, вот так. А теперь, как и говорил Басё, все. Когда б поэт великий и мудрец знал русский, то воскликнул бы 12 сентября 18-го года.
Спасибо. Юз продолжает писать в прекрасной форме. Пожалуйста, видео «Осенние станции» Арсения.
И дни осенние спасли меня от насморочной скукотищи хлада. Весь полон клен октябрьского огня. А большего тепла душе не надо. Огонь, зело стихию лучезарно, в нем пламенного цвета торжество, в команде шибко мнительных пожарных, его не загасить напором H2O. Калиной кисло-сладкой скулы сводит, багряных красок веселит накал, их померещилось слегка на взводе, сидя венцо, целков намалевал. Ни смертный страх, ни горечь увядания, насады лес навеял листопад, но знак надежд на прежние свидания, как миллионы осеней назад, когда, солируя ветвях дубовых, полощет горлышко залетный птах, весь дуб балдеет от тоски любовной, а слово замирает на устах. О, бабье лето, у меня нет слов, ясней они в священном безязычье, в душе восторг, свобода и любовь, был глух и нем, вдруг залился по птичье. Люблю торчать, разявы из разяв, у клумбы иры варежку разинув, очам достаточно поникших трав, прощального сияния георгинов. Бомбят со свистом в желуди пространство, пруда, поляны, вызревшие лозы. Вославим же порядков постоянства, верхи довольны и скромны низы. И перелет легко выносит птица, как из подвала раб мешок муки. Призри, душа, понятие граница, жизнь беспредельна, дальние близки. Видать и мне порыв настырный нужен, чтоб мысли вровень с чувством увязать, а буковки, как дюжину жемчужин, на шелковую строчку нанизать. Жену люблю и хлеб насущный уминаю, пью воду кладезну и воздухом дышу. как червь, существование обожаю, то легкомысленно о нем я забываю, то с вечным бытием соотношу. Безмолвен звон колоколов небесных, невидимые засти точи тень, ворон неперелетных ночь не бесит. Осенний день, прощай, осенний день, прощай, благодарю, пусть глотку перехватит, бессилие описать красу твоих щедрот, хватило бы их еще на пару жизней. Кстати, мгновение длительнее, чем темный ум сечет. Золотистый осенний блеск оркестров меди, березок физкультурный мил парад, а облака, как белые медведи, по синим льдам за окоем спешат. Пускай в пруду зимой кимарят рыбки, и в жабьих зобиках пусть контрабас замрет. Благословим мерцание улыбки, с которой на земь клёна лист плывет. Ликуют краски, равен эху звук, и то, что называет вдохновением, жар птицы рвется ввысь из слабых рук до остановки чудного мгновения. Октябрь 1915. Октябрь 2015. Хуторок.
Вот у нас есть еще такая уникальная запись, которую нам предоставили замечательные наши друзья. Бар-клуб «Гнездо глухаря». Это вот концерт последний Юза 2012 года.
Не последний,
ну, крайний, да. И вот он очень мечтал, что сегодня прозвучит песня «Сестрица». Это вот в книжке «Трех муз» тексты трех, опять же, последних, а крайних песен, которые он сочинил тогда, в 2012 году. И они как бы нигде не исполнялись, никто их не знает. И вот, ну, Юс мечтал, что, может, Макаревич споет «Сестрицу». Но вот у нас вдруг обнаружилось, что концерт «Везде глухаря», и он поет, Юс поется.
Выносила саньем за больными, вечерами крутила кино. Вот такими, как Зойка с святыми, медицина гордится давно. Вот такими, как Зойка с святыми, медицина гордится давно. Не брала продуктовых подачек, прибирала за сранцем кровать. Утешала глухих и зрячих, заменяла супругу и мать. Утешала глухих и зрячих, заменяла супругу и мать. Проходила, когда мимо койки, аж в глазах становилось темно. Терешко в сравнении с Зойкой, слетавшее в космос говно, а Терешкова в сравнении с Зойкой, так слетавшее в космос говно, проплывает, как белая лебедь, вся тихо ровно первый снежок. Но любит твою гладь ширпотребе, я найти платочкой не мог. Все чины презирала, все ранги, а краса, а высокая грудь. И кружилась с коллегами в танго, так как вальса нам не потянуть. Очень жалко мне нашу сестрицу, не за то, что по пьянке дала. Воскресенье в районной больнице, от цепного она померла. Воскресенье в районной больнице, от цепного она померла. Царствие небесное ей за все чудесное.
Осталось еще видеообращение Юза к самым терпеливым зрителям и слушателям, которые остались. Но перед этим я хотел на двоих Алексеев поблагодарить замечательный Дом русского зарубежья, его руководство, которое не побоялось, пригласило, предоставило помещение, всю технику. Низкий вам поклон. Дай Бог вам здоровья и удачи. Вот. И, так сказать, еще раз, тот же самый Володя Макарихин, который делал фильм, поскольку вот Юз через него делал запись, ну, Володь немножко там украшениями своими добавил, всяким монтажом, но, извините, творческого человека не окоротить, неостановимо это. Вот, пожалуйста, видео обращение Юза.
Друзья, читатели, слушатели, а если бы я был не фиговым художником, то и почитатели мои непременно фантасмагорической живописи. Замечательно, что к тому же я не чемпион мира по прыжкам в ширину, а всего-навсего простой российский сочинитель, радостно изумленный вашим весьма для меня неожиданным собранием в мою честь.
Красюк прибарахлен, усами пошевеливаю, как кот, словивший мышь. Волга бегает, хата, заметь, кооперативная, а жена скоро кандидат наук. Малафейка, конечно, не сметана и не пиво, вот ее-то не надо разбавлять. Это наводит порчу на народонаселение всей страны.
Поверьте, изумлен я так, что у меня все-таки сочинителя, а не Васи-водопроводчика, нет слов для выражения разного рода чувствований, ранее совершенно незнакомых. А это, между прочим, верная примета того абсолютно безязычного, точнее бессловесного, начисто парадоксального состояния, которое охватывает, скажем, поэта за минуту до записания совершеннейших строф о чем-либо небывало бесподобном, поразившем ум и душу. Простите, что я впервые за 9 десятков лет жизни говорю всему вашему, мою честь, собранию и лично Алексею Плигину с сыном Иваном всего лишь одно скромное, однако полное до краев искреннейшей признательности, как кружка пива после отстоя пены, слово. Благодарю. Очень сожалею, что я сегодня не с вами, но старым певшим птичкам, увы, уже не до перелетов в родные края. Здоровья вам и многих радостей существования. Люблю вас.
Белого света не видел. Отец был эсером, и вот Егода наследствие маму обидел. Он спать не давал ей 14 суток, ударил ногой в живот. А это был граждане я, и простите за то, что сегодня я слеп. Не знаю, как выглядят бабы и дети, товарищ Косыгин, Подгорный, Брежнев, Червонец, Рябина и Хлеб. Не вижу я наших больших достижений, я женщин не харю, не пью. И нету во сне у меня сновидений, а утречком, утречком темным, как ночью, что Бог посылает, жую. Страна хорошеет у нас год от года, мы к далям чудесным спешим. Врагом оказался народа Егода, но разве от этого граждане легче сегодня советским слепым?
Дружки часто меня спрашивают, с чего это и выглядишь ты лет на 20 младше, и нисколько голос твой не постарел. Я, само собой, серьезно, но шутя отвечаю, что, во-первых, мой ангел отлично владеет тайнами непаленого косметического мастерства и налаживания голосовых связок, несмотря на нетрезвое состояние своего хранимого. А во-вторых, вернее, в основном, без Иры, подруги жизни, то есть без нашей почти полувековой любви, я бы давно откинул копыта под забором. Их в Америке хватает на душу населения, но ангелов, увы, весьма недостает, как, между прочим, во всех странах мира. Шутки шутками, но, как уверял меня в Китае почтенный старец, врач, долгое, главное, счастливое супружество, благодаря любви да таинствам взаимной диффузии, делает психологически и физиологически двух существ, так сказать, существом одним, неслиянно-слиянным и наоборот. Словом, если бы сейчас мы с Ирой были с вами не в зале, а в фойе, был бы рад поднять тост за любимую жену, без которой, сами знаете, что я, под чем и как, чего мерсибо нашим ангелам не случилось.
Из колымского белого ада шли мавзоны в морозном дыму. Я заметил, окурочек с красной помадой рванулся из строя к нему.
Стой, словом, если бы сейчас мы с Ирой были с вами не в зале, а в фойе, был бы рад поднять тост за любимую жену,
без которой, сами знаете, что я, под чем и как, чего мерсибо нашим ангелам не случилось.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, языкознаний знаете вы толк, а я простой советский заключенный. И мне, товарищ Серый Брянский, вот за что сижу, поистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы. Сижу я нынче в Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. В чужих грехах мы сходу сознавались, этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. И так сижу я в Туруханском крае, где конвоиры словно псы грубы. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы.
Хочется пожелать здоровья Юзу, Ирине и вам, дорогие слушатели, зрители. Спасибо, всего хорошего. До свидания.